Хлеба и зрелищ. После Кубка мира 2022 года все человечество охватило лихорадка круглого мяча, и этот вид спорта утвердился как лучший способ урегулирования международных проблем. Благодаря ему самые бедные, самые маленькие и самые неизвестные страны смогли выйти в разряд первостепенных государств. Такое положение вещей давало возможность предаться подобию войны сроком в 1 час 30 минут без применения оружия. Бирманцы могли победить испанцев, руандийцы разнести американцев, финны справиться с бразильцами. Футбол позволял народам блистать на международной арене вне зависимости от их языка, религии, культуры и богатств. Очень скоро любой более-менее значимый матч стал привлекать небывалое количество зрителей. Последнюю встречу, как полагают, смотрело 2 миллиарда человек. Треть человечества. 2 миллиарда человек в одну и ту же секунду ненавидели одного и того же игрока за то, что он сделал захват другому игроку. Надеялись или боялись, что назначат пенальти. 2 миллиарда человек на время матча забывали о своих повседневных проблемах. Феномен развивался, открылись новые возможности футбола, он вышел за рамки обычной игры и превратился в своего рода анальгетик для страдающего человечества. За время меньшее, чем необходимо для написания этой фразы, вся планета содрогалась в едином порыве из-за случайной траектории полета кожаного мяча. После нескольких неинтересных матчей правила этой игры стали казаться слишком простыми, особенно если принять во внимание бушующие вокруг нее страсти. 22 игрока, маленькое поле в 100 метров длиной и 50 шириной. Действительно, развернуться негде. К тому же, во время пресловутого матча Италия-Бразилия в 2022 году не забили ни одного гола. Игра ограничилась ударами по воротам. Огорчительно. Следовательно, необходимо усложнить задачу. Для начала удвоили размеры поля и количество игроков, что вывело игру на новый, более сложный уровень. При двух командах в 22 человека группы по 10 или 12 игроков могли каждый одновременно вести атаки против 14 или 15 защитников. Потом изменили покрытие поля, добавили кочки, лужи, ящики с песком. Нападающие, ведя мяч, теперь спокойно могли прятаться за неровностями почвы, пока защитники прочесывали местность. Иногда мяч падал в лужу или ручей, самые храбрые должны были бросаться туда, чтобы его достать. Порой мяч тонул в песке. Игроки могли извлечь его, лишь вызывая гейзеры, примерно так, как это делают игроки в гольф в бункерах. Отличный момент для фотографов. Наконец, каждому игроку выдали по мобильному телефону. По мере продвижения вперед он докладывал о своей позиции товарищам, затем капитану, который отдавал ему необходимые распоряжения. В таких условиях постепенно сложилась новая стратегия, весьма затейливая, придавшая современному футболу сходство с шахматной партией, разыгрываемой в трех измерениях. Появились новые болельщики, привлеченные этим видом спорта. Количество телезрителей Кубка мира 2026 года возросло до 3 миллиардов. Это была уже половина человечества. Было зафиксировано снижение общего числа нападений на улицах во время матчей, словно наблюдение за соперничеством игроков на поле уменьшало желание атаковать своего ближнего на полях, непризнанных международными футбольными федерациями. Количество и размеры стадионов росли. Серьезные конфликты улаживались при помощи одного футбольного матча, подобно тому, как поступали горации и куриации в античные времена. Зачем посылать на смерть 10 тысяч человек, когда для решения спора достаточно выставить 22 спортсмена? Некоторые страны даже обладание определенными территориями или месторождениями ставили в зависимость от исхода игры. Чемпионы сделались абсолютными героями. Их осыпали деньгами и почестями. Плакаты с их портретами украшали комнаты подростков. Их добивали самые красивые женщины. Даже звезды телевидения, поп-музыки и кино не могли соперничать с их славой. Естественно, успех такого масштаба потребовал строительства новых стадионов, все больших размеров, все более сложных. Число игроков снова увеличили, теперь их стало 44 на 44. Кроме капитана, в каждую команду входили 2 лейтенанта, 3 майора, 6 сержантов. Поле покрывали уже не пригорки и холмики, а небольшие горы. Лужи и ручьи сменились озерами, реками и ледяными водопадами. Их дополняли болота, зыбучие пески, непроходимые джунгли, продраться сквозь которые можно было только при помощи мачете. Некоторые игроки были снабжены наспинными реакторами, благодаря которым могли отрываться от земли. Центральные нападающие были одеты в камуфляж, что позволяло им неожиданно появляться из-под земли или из-за дерева к немалому удивлению противника. Неизменным оставалось лишь одно правило — запрет на прикосновение руками. В воде, в грязи, в джунглях, в воздухе игроки проявляли чудеса изобретательности для того, чтобы не совершить непоправимой ошибки. Дошло до того, что лучшие кинорежиссеры заменили телевизионщиков. Они увлеклись поиском новых ракурсов для съемки, делали эффектные кадры, превратили репортажи в изумительные зрелища. Благодаря камерам с мощными телеобъективами зрители видели даже пот на измученных и напряженных лицах игроков. Тренеров, в свою очередь, сменили асы стратегии из лучших военных школ. Перед каждым матчем собирался генеральный штаб в составе 10-12 человек. Он вырабатывал новую тактику и придумывал технику передач, способную сбить противника с толку. Время игры продлили. 6 часов матча позволяли успешнее разыгрывать сложные комбинации и потрясающие атаки. Одновременно с этим игроки принялись накачивать мускулатуру. Их питание было рассчитано до калории, их тренировки продолжали лучшие традиции атлетов. Теперь, когда игровое поле увеличилось, а количество игроков возросло, в состав команд решили включить женщин, внося таким образом свежую струю в игру. Хотя, по правде говоря, это сделали ради большей эффектности телевизионного зрелища. Женщины были королевами бодибилдинга. Некоторые из них, например, Киллинг Лили, оказались отличными нападающими, на голову выше большинства мужчин. Киллинг Лили удавалось при помощи своего наспинного реактора совершать головокружительные сальто, бомбардируя ворота знаменитой «Фортрес Жозефа», вратаря из Болгарии, экс-чемпионки мира по конькобежному спорту, впрочем, к футболу это не имеет отношения, которой первой пришло в голову использовать радар для определения местонахождения мяча, спрятанного замаскированными войсками нападающих. Все шло отлично, и публика была в восторге. Итак, футбол становился все сложнее и увлекательнее. И вот наступило известное всем мартовское утро 2030 года, день финала мирового первенства, который свел друг с другом неожиданных соперников Новую Зеландию и Таиланд. К этому дню усовершенствования в данном виде спорта достигли апогея. Обе команды расположились на вулканическом острове площадью в 50 квадратных километров. Количество игроков, мужчин и женщин, достигло 321. Матч теперь шел целый день с 8 утра и до 8 вечера. Любые приемы были разрешены, даже самые коварные. Команды имели право установить ворота, где им заблагорассудится. Тайцы поместили их на дне колодца, единственный проход к которому шел через замок, находившийся на высоте 130 метров. Новозеландцы спрятали ворота в подводном гроте, куда добраться можно было только морским коридором, совершив глубоководное погружение. Уже не обязательно было вести мяч ногами, достаточно перемещать его любым способом, но не касаясь руками. Мяч был снабжен миниатюрными камерами, так что только владевший им игрок и телезрители перед экраном знали, где он. Сотни других камер, разбросанных по острову и установленных на бесчисленных телеуправляемых дирижаблях, снимавших с воздуха, транслировали матч. Капитана тайской команды звали Арао Банг. Это был человек небольшого роста, хитрый, стремительный и жестокий. Капитаном новозеландской команды была красавица Линда Фоксбит, экс-мисс Океания, экс-секретный агент, а сейчас топ-модель гавайских модных журналов. Кубок мира 2030 был необыкновенным со всех точек зрения. Впервые игроки получили право наносить друг другу ранения, то есть убивать, если того потребует необходимость. День проведения финальной встречи был объявлен нерабочим на всей планете. И, наконец, бесчисленные спонсоры разместили рекламу прямо на игровом поле. Ни одно дерево, мышь или птица не были забыты. Каждый листок и волосок рекламировали марку сигарет, напиток или косметику. Чтобы выйти в финал, новозеландцам пришлось обойти индонезийцев 1-0, 24 погибших, 58 раненых, венгров 2-1, 8 погибших, 11 раненых, хорватов, кенийцев, греков, ливийцев, перуанцев. Тайцы со своей стороны уничтожили американцев 4-2, 35 погибших, 12 раненых, японцев, русских, монегасков. Схватка была эпической. Ради счета 1-0 было убито 67 человек, раненых не было. И это не считая маленьких команд, участвовавших в отборочных играх и выбывших с относительно меньшими потерями. Монегаски — коренные жители Монако. Для проведения финала каждая из двух команд имела возможность выбрать себе какой-нибудь город базой. Между ними находилась нейтральная территория, куда могли спокойно проникать шпионы. Действие началось сразу же после свистка арбитра. Мяч, спрятанный в камере хранения на вокзале нейтрального города, был немедленно обнаружен новозеландцами, а именно центральным нападающим Билли Максуэном. Он попытался передать его крайнему Джеймсу Саммеру, переодетому в полицейскую форму, но последний был поражен стрелой с ядом Курара, посланной маленькой тайкой передней нападающей Дай Виней под номером 164 при помощи сарбакана с электрической системой поддува. Овладев мечом, Дай Виной положила его в свой гоночный вездеход и устремилась в пиццерию центрального нейтрального города. Там Дай Виной попыталась сделать пас в сторону своего капитана Арао Банга, но мяч был незаметно перехвачен новозеландским агентом Кордвайнером, в прошлом известным карманником. До этого момента летающие камеры-роботы могли следить за игрой без особого труда, но, увы, неожиданно все изменилось к худшему. Тайский капитан понял, что пас его игрока не удался, и в то же время обнаружил, что мяч исчез. Испарился. Его датчики больше не передавали изображения, знак того, что мяч упал в темный тайник или глубокую яму. Команда была вынуждена прибегнуть к коже-металлоискателю для его обнаружения. Спрятанный в поезде, который отправлялся в 19 часов 05 минут, мяч мчался со скоростью 120 км в час к тайским воротам. По мобильному телефону азиатская команда предупредила правых крайних, и те на лошадях с саблями наголо атаковали в вагон. Но новозеландцы, предвидя подобное, установили на крыше поезда пулеметы и микроракетные установки с ищущими боеголовками «Альфа». Железная дорога стала местом жесточайшей схватки. Отличные наездники, тайские головорезы на ходу соскочили с лошадей и, воспользовавшись дымом и суматохой, пробрались в вагон. Одна из них заметила, как пресвитерианский священник, принявший подданство Новой Зеландии, прячет под сутаной мяч. Она отобрала мяч, разрубив тело святого человека ударом сабли пополам. Арбитр засвистел, назначая пенальти. Он посчитал, что правила были нарушены. И действительно, тайцы не могли определить местонахождение мяча при помощи кожи металлоискателя. Значит, они увидели мяч по телевизору или кто-то извне передал им информацию, что было строжайше запрещено. Для пенальти был выбран другой протестантский пастор, новозеландец по происхождению, которого вместе с мечом доставили к тайскому замку. Праведнику, вышедшему на замену, повезло не больше, чем его предшественнику. Тайские игроки разорвали его в клочья и отправились назад на другом поезде, случайно проходившем мимо. Увы, едва они сели, новозеландский игрок в шортах, даже без оружия, выхватил у них мяч и устремился в сторону их лагеря. В рядах азиатов воцарилась растерянность. Как он смог обойти все заграждения? Понадобилась западня для бенгальских тигров из заостренных кольев бамбука, чтобы остановить его. Вскоре мяч перехватил другой новозеландский игрок, замаскированный под утес. Ему удалось вскочить на поезд, идущий в противоположную сторону. Тут тайская защита запаниковала. Она послала отряд тайских амазонок на дельтапланах бомбардировать поезд. Инициатива могла бы увенчаться успехом, если бы неожиданно не вмешалась Макмогарти. Баронесса, мастер красноречия, уже покинула состав с мечом и умаслила привратника тайского замка несколькими коварными поцелуями. Красивый удар! Крайняя нападающая Макмогарти сумела-таки проникнуть в крепость, но она забыла о дьявольской злобе тайского капитана Арао Банга. Он приказал похитить молодую женщину и пригрозил, что если ему не выдадут мяч, он велит сбросить ее с самой высокой башни замка в озеро, кишащее крокодилами с зубами, источенными кариесом. Арао Банг не зря имел репутацию самого жестокого капитана современного футбола. Заменить крайнюю нападающую было настолько непросто, что новозеландцы подчинились. Итак, мяч снова оказался у ног тайской команды, которая отправила его как можно дальше при помощи пневматической катапульты. Напряжение росло. Мяч был перехвачен на лету ракетой «Воздух-воздух», которая вернула его в тайский замок. Им вновь завладела крайняя нападающая Макмогарти, и на этот раз ей удалось пробраться в большую залу замка, преодолев ров с водой и сопротивление защиты. Там ловкая нападающая соблазнила грума, и он после сеанса знойной эротики, которая шокировала юную публику, повел ее к тайным воротам тайской команды. Весь Таиланд в один голос громко и негодующе взревел. Несчастный грум был беспощадно освистан. Скорее всего, после матча он будет вынужден уехать в Новую Зеландию, единственное безопасное для него и для его семьи место. Арао Банг слишком поздно заметил маневр. Он хотел снова взять шпионку в плен, но арбитр в засаде просвистел угловой, принуждая противников поужинать вместе. Естественно, баронесса пошла на обвод, подсыпав сильнодействующее снотворное в стакан неприятелю. Но хитрец подменил стаканы. Заподозрив неладное, баронесса решила не пить ничего. Подали закуски. Под угрозой дисквалификации арбитр обязал обоих игроков съесть поданную еду. Баронесса попыталась применить секретное оружие. Она достала из дамской сумочки маленькую дрессированную морскую свинку, зубы которой были смазаны снотворным. Но животное заснуло. Арбитр объявил о нарушении правил, так как использование дрессированных животных было запрещено. Арао Банг торжествующе повел мяч правой ногой, сжимая в левой руке обоюдоострую алебарду. Нападающая едва успела достать свои нунчаки. Началась беспощадная дуэль. Нунчаки против алебарды. Баронессе пришлось попотеть. И вот тут-то ей на помощь примчалась Линда Фоксбит, запыхавшаяся, растрепанная, обессиленная любовью со всеми тайскими защитниками. Соотношение двое против одного практически уравняло силы противников. Под стоны тайских защитников, посаженных на кол на башнях замка за то, что они пропустили неприятельского капитана, ликование миллиардов телезрителей нарастало. Вся планета, ни на секунду не ослабляя внимания, лихорадочно следила за матчем, по сравнению с которым последний фильм о Джеймсе Бонде или «Война в Афганистане» казались просто переменой в школе для детей, страдающих сонной болезнью. Заключалось множество пари на такие огромные суммы, что мировую биржу залихорадило. Баронесса опрокинула стул и выхватила шпагу. Зрители помертвели, когда клинок просвистел в нескольких миллиметрах от мяча. Еще чуть-чуть, и матч мог быть прекращен. Арао Банг теснил противниц, пока через витражи залы не прорвались задний левый сержант Смит и четверть центровой Вильбур по прозвищу «Победитель». Вильбур завладел мечом и помчался к колодцу воротам, но вдруг зашелся в приступе астмы. Запахло селитрой, на которую у него была аллергия. Доставая баллончик с лекарством, он едва успел передать мяч Смиту, повисшему на люстре, стиль рококо. Смит применил дымовую завесу и сумел преодолеть линию тайской защиты. Одним прыжком он очутился на дне колодца. Он достал нож и вовремя. Тайцы напустили в колодец пираний. Смит сражался, убив нескольких рыб, но в конце концов умер от их укусов. Он пасовал капитану Фоксбит, нырнувший вслед за ним и теперь тоже пожираемый пираньями. Жаль. Новозеландская команда могла забить красивый гол. С этим Смитом всегда проблема. Он играет только за себя, а не за команду. Рыболовными крючками тайцы извлекли мяч и вновь хотели перебросить его своей пневматической катапультой, как вдруг левый нападающий Бюроу снял маску. Он был загримирован под тайца. Узкие глаза и смуглая кожа были подделаны очень искусно. Тайский защитник Лим хотел оглушить его ударом дубины. Слишком поздно. Какой напряженный момент. Бюроу успел передать мяч баронессе, только что высвободившейся из стального ошейника. Она нырнула в колодец и, задержав дыхание, поплыла к тайским воротам. Пираньи, совершенно объевшиеся Смитом и Фоксбит, пропустили ее. Их пищеварению нужна была передышка. Гол! 1-0 в пользу Новой Зеландии. Новозеландская команда ликовала. Они целовались, обнимались, раздевались, поздравляя друг друга. Мяч был водружен в центре поля, и группа взбешенных тайских спортсменок бросилась в атаку, не встречая сопротивления. 24 новозеландских игрока были с легкостью ими соблазнены, а затем удушены. Применение огнемета позволило им пересечь линию сопротивления противника. Гол! Тем временем сирена возвестила об окончании матча. Счет 1-1. Ничья! Любой ценой необходимо было определить лидера. Выжившие игроки встали на холме друг перед другом для ударов по воротам. Ведь и вправду, несмотря на постоянные изменения в правилах, никто не подумал отменить удары по воротам. Каждый игрок, снабженный пневматической катапультой, должен был бить по воротам, на этот раз установленным прямо на земле. Напряжение было максимальным. Тайка завладела мячом, в бинокль она оценила расстояние, пальцем определила скорость ветра и поместила мяч в катапульту. Огонь! Гол! Мяч ударил о землю с такой неистовой силой, что там, где стоял новозеландский вратарь, образовался кратер. 2-1! Теперь пришла очередь новозеландского игрока попытать счастье. Он ударил и промахнулся. Лавина радостных криков в одном лагере и свиста в другом. Таким образом, счет 2-1 в пользу Таиланда, нового чемпиона мира по футболу. По итогам матча, преисполненная энтузиазма генеральная похоронная служба решила стать спонсором следующей игры.